Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о здоровье нашего уха и о слухе, дорогие друзья. Хочу представить нашего гостя. У нас в гостях напротив меня сидит замечательный врач, ведущий научный сотрудник отдела сурдологии и патологии внутреннего уха ГБУС НИКИО имени Свержевского департамента здравоохранения города Москвы, врач-сурдолог, уториноларинголог, кандидат медицинских наук Елена Викторовна Байбакова. Елена Викторовна, здравствуйте. Сразу говорю, еле выговорил вот эти все названия. Лор-врач, давайте уже на этом остановимся. Да, давай не будем издеваться друг на друга. Ну что, поговорим о заболевании наших волшебных, ненаглядных, нашего парного органа, правильно?
Да, орган парный, да. И это неспроста. Бинуральный слух нам нужен для многих причин. Вот сегодня у нас праздник, день слуха.
Вот, да, потому что, ну, слух — это же очень важно. Ну,
да.
Вот мы сейчас что делаем? Слушаем друг друга, правильно? Нас слушатели.
Не только слушаем, но и говорим, да. Потому что слух, он связан с речью. Не было бы слуха, не было бы и речи.
Вот. Какие самые вот частые заболевания, ну, у взрослого населения, наверное, будем говорить, и детское тоже затронем, ушей?
Ну, ухо – сложный орган, он состоит из трех частей, и в каждой из этих трех частей могут быть свои заболевания со своими особенностями. То, что когда человек не болеет, для него уши – это ушные раковины.
Понятно.
И дай бог, чтобы так оно и было дальше. Но если ему приходится сталкиваться с заболеваниями, то различают наружное ухо, это помимо ушной раковины еще наружный слуховой проход. Это среднее ухо, то, что начинается после барабанной перепонки, слуховой косточки. И далее уже в основании черепа находится внутреннее ухо, где вот происходит магия преобразования звуковой волны в электрический импульс, который идет уже дальше в головной мозг. Потому что воспринимаем мы, слышим мы не ухом на самом деле, а слышим мы мозгом.
Вот важный момент, потому что все это считают оп, а обработка-то она где идет?
Конечно, и слуховая кора связана и с памятью, и с эмоциями, поэтому нам нравится музыка, нас обижают какие-то неприятные слова, вот, и, в общем-то,
вообще получается, да, слух влияет вообще абсолютно на все. Но как вот его сохранить, слух-то? Я понимаю, что сейчас будет очень много ругани по поводу наушников, особенно которые вот капельного, да, типа, ватных палочек. Это все вот лоры не любят, да, вот эту вот всю ситуацию.
Да, безусловно.
Громкой музыки. Короче, все, что мы любим, сейчас будет все это ругаться абсолютно. Но я думаю, что мы вообще... Давайте начнем с инфекционных заболеваний.
Конечно.
Потому что они же тоже приводят к разным нехорошим ситуациям.
Да, безусловно. Если взять наружное ухо, то есть это слуховой проход, то есть, по сути, он контактирует с внешней средой. Что может там быть? Ну, прежде всего, серная пробка, банальная вещь. Серная пробка, которая скапливается постепенно в ухе, потом человек идет в душ или плавает в бассейне, например, она размокает под действием воды, и возникает снижение слуха.
А вот, кстати, как понять, что если серная пробка, до того, как она разбухла в бассейне, скажем так, может как-то профилактически ходить периодически к лору посмотреть?
Ну,
почему она вообще есть? У кого-то ее вообще всю жизнь нет.
В целом, конечно, профилактика важна. То есть, конечно, люди посещают профилактические врачей.
Хорошо бы это делать.
Отоларинголог заглядывает в ухо. Вот. И если у человека повышенное серообразование, то пробки его сопровождают в течение жизни. Он уже знает, что где-то раз в год ему бы желательно показаться для того, чтобы эту пробку промыть. Но в целом, конечно, необходимо хотя бы какую-то десятилетку. Лучше, конечно, каждый год показываться, чтобы посмотреть уши. Не у всех эта проблема возникает. Это связано с состроением слухового прохода. У кого-то он более извитой, больше подверженности к тому, чтобы пробка образовывалась. У кого-то больше образуется этой серы. Вот. Но вот такие люди существуют. И это, в общем-то, благодатная почва для врача, потому что пациент приходит с снижением слуха, ему вымыли пробку, и он опять прекрасно слышит.
Счастлив, хорошо. До поры до времени, да? То есть она же возникает, рецидивирующая такая серная пробка.
Да, конечно.
Если уж она появилась, то держитесь, друзья.
Да, безусловно, важно вовремя профилактировать, потому что если этого не делать, то может присоединиться инфекция, развиться еще наружный отит. Наружный отит – это воспаление слухового прохода, да плюс еще пробка. В общем, это очень неприятно. И тут не только снижение слуха, но еще и боль. Вот. Наружный отит может быть следствием разных причин. Чаще всего это связано с травматизацией. Вот с этими всякими любимыми ушными палочками, с тем, что люди любят поковырять в ухе какой-нибудь ручкой,
скрепкой, что попадется, в общем.
Все, что может, ногтем, не знаю чем. Но кожа в наружном слуховом проходе, она достаточно нежная, ранимая. И если ее травмировать, а условия в ухе очень благоприятные для того, чтобы там развилась инфекция, там темно, там тепло, плюс еще добавить туда бактерии и увлажнить, и, конечно же, это может привести к развитию наружного отита. Наружный отит может быть полностью, он может полностью привести к воспалению всего слухового прохода, тогда отекает слуховой проход, он становится очень узким или даже может полностью перекрыться. Это приведет к тому, что опять-таки будет заложенность уха, ну и, конечно же, болезненность. Болезненность, вот, и такая ситуация нуждается в том, чтобы, конечно, человек обратился к врачу.
Не занимался самолечением, это к чему? Потому что у нас же как делают?
Нет.
В аптеку? Фармацевт вылечит все заболевания, абсолютно какие только возможно. И, конечно же, наружный отит, любые капли. Вот, кстати, вот скажите, чем все это может закончиться? А мы постращаем, а что же? Ну, это правда. Потому что я вот и знаю, что там, а вдруг травмированная барабанная перепонка, там же вот перфорации барабанных перепонок. Я уже наизусть просто знаю, потому что у меня у ребенка очень часто был отит в детстве. И, конечно же, то, что выписал врач, я инструкцию же любила вот эту вот почитать трехметровую. Поэтому я вот эти моменты знала и всегда боялась, уточняла врача, все ли там хорошо, нет ли какой-то перфорации. А у нас многие не задумываются. Заболело ухо. Пошел, купил, покапал. И к чему это все может привести?
Ни к чему хорошему. Перфорация – это дырочка в барабанной перепонке, которая может либо предсуществовать, пациент может вообще о ней там никогда не знал, но она чаще всего, конечно, имеет причины. Это либо уже развитие отита, следствие развития отита, либо это травма, что тоже может произойти в более таких тяжелых случаях, если эту скрепочку или ручечку хорошенечко в ухо воткнуть. Но в любом случае не всякие капли можно закапать в слуховой проход, если есть дырка в барабанной перепонке, потому что некоторые капли, попав через барабанную перепонку, во-первых, создают выраженный болевой эффект, во-вторых, способствуют развитию воспаления и даже имеют ототоксическое воздействие на структуры внутреннего уха, то есть могут влиять нехорошо на внутреннее ухо. Необходимо, конечно, пациенту понять, во-первых, что с ним происходит. Это наружный отит или это средний отит, прежде чем начать лечение. Но лечение может быть разным. Не всегда капелек достаточно. И не всегда именно капельками надо лечиться.
Про компрессы, которые делали в детстве всем подряд спиртовые, я вообще сейчас помолчу. Потому что не знаю, как мы все выжили. На самом деле, там бабушка там, хоп, сейчас мы тебе вылечим все твои отиты, воспаление уха, там вообще все легко лечилось, на самом деле.
Что компрессы? Вот герань, герань в ушах.
До этого я, кстати, это не дошла.
Народные методы лечения, герань, которая потом там, извините, гниет, и потом ее приходится вымывать.
Да вы что, то есть до такой... А что, до сих пор используют это?
Ну, я надеюсь, нет. Последний раз такие пациенты мне встречались где-то порядка 10 лет назад. Ну, кто его знает?
С геранью в ушах, боже мой.
Да. Вот. Ну, конечно, для того, чтобы понять, что с ухом, необходимо обратиться к врачу. Если мы говорим про наружный отит, да, это прежде всего лечение с помощью капель, с помощью обработки слухового прохода антисептиками. Ну и, в общем-то, если это хронический наружный отит, это может быть вообще грибковое заболевание. Тогда нужно делать посев, нужно
вот
понять.
Об этом забывают, что там непонятна природа-то.
Да.
Откуда он взялся?
Антибактериальные капли при грибковом отите могут усугубить процесс, потому что грибы будут расти лучше.
Еще как развиваться, поблагодарят
поэтому, конечно,
еще.
Конечно, ни в коем случае нельзя самостоятельно лечиться. Вот если мы говорим про средний отит, который тоже нередко возникает, особенно в межсезонье, вот сейчас, например, то средний отит чаще всего связан с тем, что возникает, как это ни странно, ринит.
Угу.
Возникает ринит, потому что недаром мы ухо, горло и нос.
Вот у детей, кстати, очень часто после насморка сразу все уходит.
Конечно,
в сторону ушей.
Потому что у них очень сильно развита глоточная миндалина.
Так.
Которая может даже потом впоследствии называться аденоидами, если она разрастается очень хорошо. А ухо с носом связано слуховой трубой. Слуховая труба нужна нам для того, чтобы выравнивать давление в среднем ухе. Потому что в норме давление в среднем ухе равно атмосферному, и это позволяет слуховым косточкам двигаться очень хорошо. Если возникает насморк, если отек да. слизистой оболочки, то слуховая труба закрывается. И нередко, наверняка, вы тоже испытывали это, когда насморк закладывает уши.
Да.
Вот. Если эта ситуация неконтролируемая, если есть предпосылки какие-то, например...
Это типа хронические какие-то, да?
Искривление перегородки носа, какие-то увеличения носовых раковин... Вот. Если есть вот разрастание этой глоточной миндалины, чаще это у детей, потому что у взрослых редко она сохраняется в том объеме, как у детей, это приводит к тому, что формируется вот отсутствие, то есть слуховая труба перестает работать.
Mm-hmm.
Вот. Она перестает выполнять свою функцию, она перестает открываться. И это приводит к тому, что давление в барабанной полости постепенно падает. Как вот, знаете, банки ставили нам
да,
в детстве.
Да, да.
Вот, и также и тут происходит с уменьшением давления начинается увеличиваться отек слизистой внутри барабанной полости, жидкость из стенок слухового, из стенок барабанной полости пропотевает, постепенно формируется жидкость внутри среднего уха, то есть возникает вот этот отит. Сначала угу. он катаральный, сначала это просто, а потом он уже может и с жидкостью, то есть он может уже стать и гнойным при присоединении инфекции. Вот к этой
пропотевающей жидкости. А как он проявляется? Вот чтобы понять, что вот... Я сейчас как раз не говорю, что mm-hmm. мы сейчас определим сами, что у нас, и будем лечиться. Mm-hmm. Нет. Но тем не менее, признаки, что действительно бегом mm-hmm. к врачу, а не то, чтобы я еще подумаю, да, завтра.
Ну, как правило, первое, что это заложенность. Так как первое, что страдает, это функция уха. Появляется заложенность вначале.
Mm-hmm.
При нарастании симптоматики возникает боль. Боль стреляющего характера. Ушная боль... такая сильная, она конкурирует по своей силе с зубной болью, даже, может быть, сильнее. То есть это стреляющие боли. Ну, естественно, увеличение температуры тела.
Всегда ли?
Если это угу. острое воспаление, если уже присоединяется гной, то температура будет расти. При катаральном отите этого может не быть. Там заложенность и, может быть, уже постреливание такое в ухо. Вот. Но заложенность – это первый симптом. Первый симптом. Эту ситуацию, конечно, нужно лечить тоже не самостоятельно, потому что здесь прежде всего задача врача – это разблокировать устье слуховой трубы, нормализовать отток, нормализовать вот этот дренаж
угу.
для того, чтобы восстановилась функция.
А, кстати, по поводу, ты хотела сказать пару слов по поводу промывания носа и себе, и детям разными методами. Это же все часто приводит к отитам или как?
Конечно, конечно.
Не все же знают, как это правильно, к сожалению.
Вот я считаю, что лучше этим не заниматься.
Угу.
Мы можем покупать спреи, которые в преддверии носа орошаются и тем самым уменьшают сухость. Uh-huh. улучшают увлажненность слизистой, но вот эти препараты, которые вводятся далеко, то есть в носоглотку, это очень большой риск того, что жидкость попадет в слуховую трубу, и тогда разовьется отит. Поэтому, конечно, самостоятельно практиковать такие вещи, ну, небезопасно. То есть есть риск, что это приведет к осложнениям. Вот, поэтому не стоит.
Не стоит.
Не стоит.
А вот, кстати, у меня вот вопрос по поводу там и детей, и взрослых. Море, бассейн, душ. Если попала, хорошо попала вода. И вот человек не может ее до конца вытряхнуть. 100% возникнет отит? Или можно забыть про эту воду?
Ну нет, конечно, вода в бассейне или там в море, она богата всевозможной флорой. В море даже больше. Вот. И особенно если есть серные массы старинные, которые там уже накопились, то риск развития наружного отита, он достаточно высок. достаточно высок. Поэтому, конечно, после бассейна необходимо полностью вытрясти всю воду из уха.
Просушить феном, может быть?
Просушить, ну, не феном, феном можно себе...
А еще лучше, да, туда за...
Надуть, как это вам сказать, увеличить температуру в среднем ухе, и это приведет к головокружению. Феном в ухо не надо.
Все, поняла. Все, это мы просто...
Делать калорическую пробу.
Да-да-да, не будем.
Потому что у нас в ухе две трети уха – это все-таки не слух. Две трети уха – это вестибулярный аппарат.
Вот, кстати, по поводу шума в ушах. Вот, хотела спросить, это очень важный момент. К сожалению, это многих касается людей и переживает по этому поводу, что происходит, почему у меня какой-то шум. Кому, кстати, это обращаться? Потому что думают сразу к неврологу, психиатру. Почему-то до лора доходит иногда в последнюю очередь. Шум в ушах.
Ну, причин для шума в ушах их очень много. И это не все причины связаны с лор.
Да.
Не все причины связаны с неврологией. А в лор-практике все достаточно просто. То есть, еще раз повторяю, что функцией уха является слух.
Да. Да?
И прежде всего, если это ухо, то помимо шума в ухе будет еще и нарушение его функции основной. То есть это заложенность, это снижение слуха. Но бывает так, что снижение слуха происходит не на тех частотах, которые принимают участие в речи, не в разговорном диапазоне, а в более высоких частотах. И это как раз очень часто происходит у людей, например, пожилого возраста, у них вот возрастное изменение слуха. Или у людей, которые получают хронически громкую музыку в ухо или вибрацию с шумом. То есть вот такая вот шумовибрационная травма. У них страдают прежде всего высокие частоты. И это приводит не к тому, что человек не слышит, а к тому, что он испытывает высокочастотный шум. Вот. Да, такая ситуация возможна. Это связано с ухом. Вот. Но это не всегда ухо. Шум в ухе, с ним, конечно, надо разбираться. Это мультидисциплинарная проблема. Начнем со стоматологии. То есть люди, у которых нарушена конгруентность челюсти, у которых, например, удален зуб, у них постепенно может развиться соматосенсорный шум, связанный с дисфункцией сустава и с триггерами в мышцах, в жевательной мускулатуре.
Вот это да. Уж вот. Не думала, что стоматолог тут участвует в этом процессе.
Очень даже участвует, и лечение такого шума, оно связано со стоматологическим участием. Люди должны там протезироваться вовремя, носить специальные капы. Ну, там целый у них ряд разных методик для того, чтобы наладить работу, так скажем,
так.
Челюсти.
Стоматолог дальше кто у нас идет?
Невролог. Ну, в неврологии здесь, конечно, в меньшей степени, как это ни странно, потому что неврологический шум, он тоже, по сути, соматосенсорный. Это триггеры в мышцах шеи. И лечение тут будет в расслаблении этих мышц. Вот. Сейчас, если говорить, то это компьютерная шея. Очень часто молодые люди жалуются на шум, который находится постоянно
в гаджетах,
наклонив голову, и нагрузка на шею возрастает просто там больше 20 килограмм. Постепенно у них формируется напряжение в шее, и она тоже может давать шум, так как мышца крепится, по сути, вот к области возле ушей. И лечение с помощью массажа, с помощью препаратов расслабляющего действия. Здесь может быть рефлексотерапия. Вот, ну, тут неврология. Очень большое количество пациентов, особенно в настоящее время, это стресс-фактор. Ритм жизни очень стрессогенный.
Да.
И поэтому шум может быть следствием стресса.
Это психотерапевт уже пара.
Соматизация стресса, да. И такие люди приходят, они приходят и к лору, они делают аудиограмму, они обследованы всеми специалистами, МРТ, у них ничего не находят. Но при этом они испытывают шум. Вот. И в этом случае, да, лечение может быть с помощью психотерапевтических методик, с помощью назначения препаратов противотревожного спектра и даже антидепрессантов. И это лечение очень хорошо помогает, оно очень эффективно. Вот. Ну и, конечно же, ушные причины. Ушные причины тоже имеют место быть. Как я уже говорила, это может быть связано с внутренним ухом, когда происходит снижение слуха за счет потери функции клеточек, преобразующих механическую энергию звука в нервный импульс. Угу. Тогда шум возникает вследствие того, так. Что клетки не работают в ухе, а в головном мозге, тех структурах, которые воспринимают звуки, они работают, и они ждут сигнала из уха, не получают его, поэтому происходит генерация какого-то хаотического импульса, хаотическое, то есть получается, что этот шум уже обусловлен тем, что он связан с головным мозгом.
Ух ты как!
С корой головного мозга.
А вот лечит как лора такие?
Вот, если такая ситуация происходит, особенно если снижение слуха двухстороннее, то очень хорошо помогает слухопротезирование, звукоусиление.
Угу.
Вот если ситуация острая, ну, тут, конечно, все зависит от ситуации. Если у человека резко снизился слух, если у него возникла нейросенсорная тугоухость, так называемая, то есть произошло снижение...
Это вот, то есть утра проснулся, одно ухо не слышит?
Да, да, то нужно разобраться в причинах. Это может быть связано с разными факторами. Но самая простая, самая, ну не то чтобы простая, распространенная причина – это вирусная инфекция. Вирусная инфекция, например, вирус герпеса, который тропин к нервной ткани, и если происходит снижение иммунитета, то этот вирус активируется, он может атаковать слуховой нерв, привести к развитию нейросенсорной тугоухости. Тут лечение, оно должно быть незамедлительным. Потому что от того, как быстро начнется лечение, во многом зависит прогноз.
То есть, если вовремя не вылечить, то можно оглохнуть?
Ну, не то чтобы оглохнуть.
Или если... потерять прям прилично слух?
Потерять слух на,
раз и навсегда?
На одно ухо. Ну, в принципе, да.
Безвозвратно?
Да. К сожалению, ситуации бывают такие, что не только от этого зависит, не только от того, что мы рано начали лечить, но еще и от того, насколько этот вирус злобный, как он...
Коронавирусная инфекция вообще, как она?
Ну, коронавирусная, это совсем... Она, кстати, по не нашей очень... практике...
Да. Спокойно она... прошлась, да?
Ну, нет, нет, есть пациенты, но у них... нехарактерное снижение слуха, то есть оно двухстороннее. Как правило, все-таки вирусная тугоухость, она односторонняя.
Uh-huh.
Односторонняя. Вот. И здесь, помимо того, что своевременно надо начать лечение, важно еще, конечно, насколько сильно повредился нерв, насколько был вот этот вирус, насколько он сильно атаковал нервную ткань, потому что если он повредился очень сильно, тогда даже своевременное лечение может не помочь. Но часто бывает так, что если пациент вовремя стал получать лечение, противоотечную гормональную терапию, то тогда слух удается восстановить. Ну, или существенно улучшить. То есть не до нормы, а существенно улучшить. То есть вот это важно. Но если человек потерялся, бывают, к сожалению, такие плачевные ситуации, когда человек ходит, лечится как будто бы от среднего отита, ему делают различные процедуры, приходит и делает, наконец-таки, аудиограмму.
Вот давайте расскажем слуха. Про вот эту аудиограмму, в каких случаях, когда ее нужно делать, потому что не все знают. Даже вот, знаете, сейчас вот я хочу сказать по поводу не только взрослых и детей. Ведь мы просто и с логопедами, как-то с дефектологами общались в эфире. Говорит, к сожалению, родители только доходят вот до... оториноларинголога, сурдолога, когда действительно уже говорят, слушайте, у ребенка проблема с речью, а на самом деле проблема со слухом, а не с речью. Вот мы с этого начали программу.
Ну, я, конечно, не детский лор, да. Я специфики не совсем могу разбираться, но то, что я знаю, что сейчас в Москве с 2010 года проводится скрининг новорожденных, и им делаются скрининговые исследования на предмет раннего выявления возможной тугоухости.
А позже, опять же, если у ребенка в садике там 10 уже отитов и воспаление, из чего только ну, уже конечно. Не было, это же тоже снижает слух, это возможно все.
Конечно, конечно. Безусловно, детей тоже нужно обследовать, методики обследования слуха у детей они существуют. Если это дети раннего возраста, то это тимпанометрия и слуховые вызванные потенциалы. Дети постарше, там примерно с 4 лет, некоторые уже могут и аудиограмму
выдержать. Потому что это тоже такое исследование.
Кстати, суметь делать.
Да, что это за исследование, кстати, мы расскажем чуть-чуть попозже. Новости послушаем и вернемся.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш эфир, друзья мои. Говорим мы о нашем ухе, точнее, о двух. И, конечно же, о слухе, что самое важное, Хотя не только самая важная эта функция уха на самом деле. Много других важных, прекрасных, замечательных, чудесных. В общем, весь мир, то, что мы слышим, то, что мы говорим, благодаря нашему волшебному ушам. У нас в гостях ведущий научный сотрудник отдела сурдологии и патологии внутреннего уха ГБУС НИКИО имени Сержевского, департамента здравоохранения города Москвы, врач-сурдолог, уторинолинголог, кандидат медицинских наук Елена Викторовна Байбакова. Перед тем, как ушли на новости, говорили про аудиометрию. Что это такое, как она делается? Про взрослых сейчас будем говорить. Мы немножко отошли от темы. Все-таки мы тут взрослую сурдологию обсуждаем. В каком случае врач назначает ее пациенту? И вообще, как понять пациенту, что вроде слух немного снизился? Это я к чему? Это, мне кажется, касается не только пожилых людей, но и среднего возраста, даже молодых. Вот мы говорили про нагрузку высокочастотную, в общем, хорошей музыкой, круглосуточно в наушниках, в метро, где угодно. Ну а что же? И как-то уже я понимаю, что на полную мощность выставляешь ту же музыку послушать. К сожалению, у меня такая беда тоже есть. Это касается... Да, да, вот. Понятно. Лена Викторовна так на меня посмотрела, но что делать? Но, тем не менее, кстати, вот можно ли вернуть слух к изначальному своему состоянию? Чудесному, младенческому и прекрасному? Либо, если он теряется, то, извините, наслаждайтесь тем, что есть. Это вот второй вопрос. Но первый, да.
Первый про аудиометрию.
Да.
Мне кажется, не только про аудиометрию, но и про исследование среднего уха, потому что, естественно, снижение слуха, оно может быть связано как с проблемами наружного, среднего и внутреннего уха. Первое, что нужно сделать, это прийти к лор-врачу. Он смотрит в ухо и видит, ага, слуховой проход свободен, то есть пробки нет, воспаления в наружном слуховом проходе нет. Вот. Но это может быть связано и с нарушениями в среднем ухе. Тогда назначается тимпанометрия. Тимпанометрия – это такой метод, который нам позволяет понять, нет ли проблем в среднем ухе. В ухо ставится специальный датчик, подается звук, и одновременно меняется давление внутри слухового прохода. И смотрит прибор, как изменяется податливость структур среднего уха в ответ на вот этот зондирующий тон. В норме должен график выглядеть определенным образом, а если, например, снижается давление в барабанной полости, как я уже говорила, при отите, то график имеет совершенно другие характеристики, и мы можем подтвердить, да, у человека, например, наружная функция слуховой трубы, и у него уже, вот можно сказать, евстахиит. Mm-hmm. Да, то есть воспаление, вот первая стадия среднего отита.
Но она лечится все?
Она лечится, да, но это может быть причиной нарушения слуха. А лечение тут достаточно простое, противовоспалительное, восстановление функции слуховой трубы. И человек опять слышит, как слышал. Вот. Если мы провели тест, тимпанометрию, но при этом все хорошо, мы можем даже углубиться, сделать тест исследования функциональности слуховой трубы. Он более сложный, но тоже с помощью этого прибора проводится. Это если, например, хроническая дисфункция слуховой трубы. Вот. И там все хорошо, то тогда нам нужно исследовать слух уже более детально с помощью тональной пороговой аудиометрии. Этот тест, ну, субъективный, то есть пациент участвует в этом тесте активно. Он сажается в специальную сурдокабину, звукоизолированную. Ему в руки дается кнопочка, чтобы он нажимал. Он инструктируется. Ему надеваются наушники на уши, и он должен нажать на кнопку тогда, когда только-только начинает слышать тон. И проверяют слух на разных частотах. То есть сначала подают, например, какие-то средние тоны, подают пороговые, то есть только слышно. И человек только начинает слышать, и он нажимает на кнопочку. Потом, например, идут наверх. Исследовали на 1000 Гц, вот идут на 2000 Гц, и постепенно исследуют высокочастотный спектр, потом низкочастотный, и таким образом проводят исследование всего спектра частот уха, рисуют график, на котором мы видим, как хорошо человек слышит на разных частотах.
Если вдруг вот этот график не очень хороший, и человек начинает, грубо говоря, глохнуть, что тогда врач ему предлагает в таком случае?
Здесь опять-таки все зависит от причины, потому что изменения слуха, они могут быть следствием разных заболеваний. Если мы говорим про неудачную, ну, ситуацию, когда не восстановился слух после вирусной инфекции, и это односторонняя тугоухость.
И опять это раз и навсегда. Я все хочу подумать, что вирусная инфекция – это такая ерунда, это мне так хочется. Угу. То есть мы вылечили, пропили, например, даже пропили антибиотики, внутрь все везде назначение сделали, и ждем, когда полностью слух восстановится. А это не происходит. Кстати, через какое время, вот если человек понимает, что он пролечился, Все прошло, вроде бы ничего не беспокоит, но слух не восстанавливается месяц, например.
Месяца тоже очень много. Если он совершенно не обращался к врачу, то есть это не та ситуация, когда нужно сидеть и ждать. Когда у человека снижается слух, лучше пойти к врачу сразу. Потому что как раз до месяца у нас есть шанс что-то с этим сделать, если это окажется вирусная тугоухость. И если сразу же будет назначено адекватное лечение, то есть шанс снять отек с нерва и вот этот слух восстановить. А если он будет ждать месяц, то он упустит это благодатное время, за которое ему могло полегчать. И острая тугоухость, она у нас как раз месяц-то и длится. Все, что до 3 месяцев, это подострая тугоухость считается. А дальше уже мы говорим о хронической.
Из хронической вот уже ничего
не... Ну, с хронической уже мы не можем ничего сделать в плане восстановления слуха, как он есть, но существуют методы реабилитации. Особенно мы, если говорить про двухстороннее снижение слуха. Потому что если мы говорим про одностороннее снижение, то человек, в общем-то, он слышит. И он, если, например, ему повесить слуховой аппарат на больное ухо, он вряд ли будет через этот слуховой аппарат лучше слышать.
То есть второе ухо все-таки берет на себя часть функции.
Да, мозг — это ленивая субстанция, и он не будет прислушиваться к электронному.
Какой там, да, этот работает и хорошо, как-то обойдемся.
Да, но вот будет такая проблема, как, особенно если это выраженная асимметрия, потому что тугоухость может быть разной, она может быть первой степени, второй, третьей, четвертой, и вплоть до глухоты. Вот, и если эта степень выражена, то страдает так называемая ототопика. То есть человек не может при одном ухе, зачем, собственно говоря, нам нужно 2 уха, он не может различать источник звука, откуда исходит источник звука. Таким людям нужно постоянно, как говорится, держать одно ухо востро для того, чтобы, например, знать, откуда едет машина, чтобы она не сбила человека.
Это очень, на самом деле, серьезная вещь-то.
Да, ну, люди приспосабливаются, они там пытаются... Есть системы, сейчас уже есть специальные Кросби, Кросс-системы, которые создают иллюзию бинурального слуха, но это 2 слуховых аппарата, то есть они носятся на 2 ушах, несмотря на то, что человек не слышит только одним ухом, и приводит к тому, что звук... Ототопика, она, ну, не то чтобы улучшается, ну, звук становится более таким объемным. Да. Ну, вот это проблема односторонней тугоухости.
А вот, кстати, вот тугоухость можно, я все пытаюсь понять, вылечить с помощью операции? Вообще какие-то операции проводят, может быть, что-то добавляют, я не знаю, что-то убавляют, формируют, ну, я не знаю, сейчас все ведь возможно, наверное, ну, сформировать.
Новые клетки пока мы еще не можем вставить человеку, но есть заболевания, при которых операция нередко очень хорошо помогает. Это, например, отосклероз. Отосклероз – заболевание чаще всего молодых. То есть стартуют чаще у молодых людей, ему больше подвержены женщины. Почему оно развивается до сих пор в мире неизвестно, есть различные гипотезы, но это приводит к тому, что структура внутреннего уха, среднего уха, она меняется. И происходит, например, в самом простом случае, одна из слуховых косточек, стремя, которая непосредственно контактирует со внутренним ухом, в норме она под действием звука колышется, это стремя. Да. А если происходит явление отосклероза, то она неподвижно фиксируется, и движения невозможны. Это приводит к тому, что человек теряет слух.
Сразу же?
Ну, вот не сразу,
вот
постепенно.
Отосклероза. Вот как женщине понять, молодой женщине, что у нее возникает это заболевание?
Чаще это происходит на какой-то гормональный стресс. Почему женщина? Беременность. Да, и пубертат. После беременности постепенно она может почувствовать, что у нее снижается слух, допустим, на 1 ухо, появляется шум в ухе. Это повод для того, чтобы обратиться к врачу, сделать аудиограмму. Вот.
То есть диагностируется только вот так, аудиограммой.
Аудиограмма.
Там просто лор не может увидеть, что какие-то там проблемы.
В наших учебниках классических, конечно же, писали об особенностях, которые могут врача насторожить.
Ну, знаете ли, мы все об особенностях говорим, а, как правило, там, да все у вас хорошо, что вы тут придумываете.
Ну да, то есть это...
Может, давление сегодня низкое, как говорят, атмосферное, поэтому на вас так влияет. Идите, отдохните.
Но в целом, конечно, наиболее информативный – это характер кривой на аудиограмме. Если мы делаем исследование слуха, я не договорила, да? То есть мы тестируем сначала в наушниках, как звук проходит через слуховой проход, через барабанную перепонку, систему слуховых косточек, и уже поступает во внутреннее ухо. После того, как мы протестировали ухо таким образом, мы одеваем специальный костный телефон, ставим его за ухо и подаем опять эти тоны, но уже не через систему слуховых косточек, а непосредственно по кости. По кости. Вот. В этом случае, если у человека все хорошо со структурами среднего уха, то у него кривые вот этих вот порогов, они будут практически совпадать. Если у человека, например, хороший слух по слуховым клеточкам, то есть у него нет нейросенсорной тугоухости, но есть проблемы в среднем ухе, допустим, отосклероз, то мы получим низкий порог по кости, то есть у него будет хороший слух по кости, а вот по воздуху в наушниках он будет плохой, и будет большой разрыв между этими кривыми.
Как интересно.
И это очень характерно для отосклероза, большой разрыв, потому что у человека хороший слух по клеткам, но у него фиксировано стремя, которое не позволяет звуку пройти сквозь структуры среднего уха к внутреннему уху. То есть у него нарушено звукопроведение. В этом случае оперативным способом убирается вот это фиксированное стремя, и вместо него ставится протез. И человек такой начинает буквально на операционном столе слышать. Вот у нас в институте эти операции проводятся очень давно, огромная база данных, наши отохирурги просто блестяще справляются с этой ситуацией, и у них свои патентованные методики, сами делают протезы, ставят протезы, которые делаются
специально. А сложно вообще вот эта операция?
Как любая операция.
Это вмешательство.
Простых операций нет, это микрооперация, то есть она требует, конечно же, знаний, умений, но она очень эффективна. При таком заболевании, при таком раскладе, когда мы можем вот поднять. То есть человек, по сути, не слышал и начинает опять слышать.
Ну, это прогноз получается прекрасный. То есть человек сразу начинает слышать, и рецидивов не возникает. То есть...
Рецидив может возникнуть, но, как правило, все-таки сохраняется эффект. Потому что мы же, по сути, берем и мы не лечим, мы восстанавливаем функцию. Вот. Но так как причина пока еще до конца не ясна, то, к сожалению,
всё
вот именно
вернуться.
Этиологического лечения его нет. Пытаются лечить с помощью препаратов, там, кальция, как-то воздействовать на фосфорно-кальциевый обмен, потому что он, безусловно, задействован в этом процессе. Но эффективность этого лечения, она такая спорная пока еще. Uh-huh. То есть вот такого нет, что вот прям точно мы нашли кнопку, на которую надо нажать, чтобы этот процесс не развивался.
Мы все такие кнопки ждем по всем заболеваниям,
да,
и
да.
Поэтому в том числе, если даже причина непонятна возникновения этого отосклероза, а наследственный фактор есть? То есть если у мамы, бабушки такое есть,
да,
у женщин
да.
то тоже возможно, да, такое
да,
возникнуть?
Есть такое.
Тут надо быть настороже, как говорится.
Если есть еще и наследственный фактор, то уже прям можно даже глядя в ухо.
Ну, повезло так повезло. И в основном это женщины.
Мужчины тоже встречаются.
Встречаются,
ну, женщины
да?
просто чаще.
А вот какие еще есть заболевания, которые приводят к потере слуха? Надо быть с чем настороже? Потому что, вот, например, я к чему? Например, сахарный диабет. Сразу говорят, так, если диагноз есть, к офтальмологу вы должны дружить, к нефрологу по почкам и так далее и тому подобное. Что касается ушей. Какие заболевания, если у человека хроническое заболевание выставлено? Он должен понять, что теперь с лор врачом, с урдологом, например, да, в будущем, он будет дружить очень сильно, чтобы слышать этот мир и говорить вообще красиво.
Ну, есть, конечно, наследственные заболевания, которые могут в раннем возрасте приводить к нарушению слуха, могут и стартовать позднее. Сейчас их много, и, к сожалению, лечение их пока не развито. И очень много пока состояния мы не можем понять, почему это происходит. Вот. Если говорить про известные заболевания, здесь важно понять, какой мы возрастной аспект берем. Если
давайте
это молодые берем, люди или
средний, пожилые. Ну, давайте, хотелось бы сказать, от 18 до 75, но хотя бы берем, давайте, от 30 до 50.
Вот есть заболевания, которые сопровождаются снижением слуха. Например, есть болезнь Меньера. Болезнь Меньера – это такое тягостное заболевание, которое как раз поражает людей трудоспособного возраста, почему-то чаще интеллектуально нагруженных людей.
Понятно. Тут надо попроще с IQ уже не заигрывать, понятно, да-да-да.
Вот, и сопровождается оно тремя симптомами. Первое – это снижение слуха определенного вида, то есть если говорить про аудиограмму. Это
так.
Низкие, средние частоты страдают. Это низко- и среднечастотный шум, такой гул в ухе. И приступы изнурительного системного головокружения. Системное – это значит, человек как будто бы в карусель попадает, и вот все перед глазами у него движется со стремительной скоростью. Такой приступ может длиться от 20 минут до 12 часов.
До 12
изнуряя
часов, боже
человека,
мой.
Приводя к тошноте, к рвоте. Вот. И возникают, к сожалению, эти приступы спонтанно. То есть человек идет себе, например, по улице, и бамс, у него может такое случиться. Нередко, конечно, у человека перед приступом нарастает заложенность, нарастает ощущение тяжести в ухе, то есть он предвидит, что вот сейчас вот должно случиться. Но бывает, что и без предвестников накрывает приступ головокружения. Бывали пациенты, например, за рулем начинали вести машину,
это опасно.
И вдруг понимали, что у них вот возникает приступ.
А как вот не спутать, опять же, вот болезнь, вот вы сказали Меньера, да, как ее не спутать с другими заболеваниями? Вот могут сказать мигрень или еще что-то, или у вас просто какие-то проблемы, а вдруг вы тут недавно упали, стукнулись головой, у вас вообще сотрясение мозга. Врач, вот фельдшер, например, на скорой помощи, он же может как-то определить или сказать, вам нужно вот обращаться туда бы... Как вот тут вот?
Ну, если мы говорим про болезнь Меньера, да, которая уже сопровождается всеми этими тремя симптомами.
Вот дебют заболевания.
Дебют, это вы подняли очень сложный вопрос, конечно, потому что стартовать эта болезнь может, например, только со снижения слуха. Но фактор, который нас настораживает поначалу, это то, что слух, он как бы гуляет. То есть он то ухудшается, то улучшается, то пациент чувствует усиление заложенности, то опять ему стало легче. И это происходит не в течение дня, а в течение, например, нескольких недель. То есть заложенность, она такая достаточно стойкая, но она может то улучшаться, то ухудшаться. Снижение слуха определенного спектра, то есть это не высокие частоты, как я говорила, например, у людей, которые любят слушать музыку на большой громкости, это именно низкие частоты, низкие и средние частоты. И шум тоже такой гул, то есть он низкочастотный, тоже характерно именно для... То есть это может насторожить. Ну, фельдшер, конечно, вряд ли разберется с этой ситуацией. Все-таки болезнь Меньера – это диагноз не одного дня, особенно если это дебют. Пациенты к нам приходят, мы можем заподозрить вот по тем признакам, которые я сказала. Даже если у пациента был один приступ, мы должны собрать всю триаду симптомов. Всю триаду, и она должна подтвердиться. То есть у пациента должно быть несколько приступов характерных. У него должна быть аудиограмма, которая нам покажет, что снижение слуха именно в этом спектре частот. Вот, поэтому пациенты, которых подозревают болезнь Меньера, они наблюдаются. То есть это не такой диагноз, как, например, там фурункул,
который
можно сразу же поставить. Есть специальные тесты, которые нам дают еще дополнительные плюсы к диагнозу, но о них мы сейчас говорить не будем. Это уже специфика, которая вот к нам пациентов направляет. У нас много разнообразных способов, которые бы могли пациенту, нам помочь в постановке диагноза.
Вот. Ну, это вот я поняла, что это достаточно все равно такое редко встречающее заболевание.
Ну, как сказать, нет? Не то чтобы редко, хотя мне, наверное, трудно сказать, потому что я работаю, да, потому и этих пациентов вижу часто.
Потому что они к вам, да, направляются уже.
Вот, ну, в целом, не скажу, что прям совсем казуистика, нет, заболевание встречается. Вот. А наиболее частые причины – это, безусловно, вирусные инфекции. Это отиты.
Не любит их. Вот отиты мы не любим, конечно.
И акустическая травма.
А вот, кстати, музыканты, звукорежиссеры, опять же, вот наши ребята, а ведущие программ, которые в наушниках погромче делают и круглосуточно вот находятся, да, вот как они страдают вот этим вот снижением слуха? И
все зависит от звуковой нагрузки. Безусловно, я думаю, что вот всякий рок... исполнители, которые беспрерывно слушают, вынуждены вот в этой среде находиться, люди, которые слушают музыку постоянно на высокой интенсивности, то есть выше 80 дБ, они подвержены тому, что постепенно у них снижается слух. Были у меня пациенты, приходил пациент, я посмотрела на аудиограмму, и я не могу понять, я говорю, вы работаете в метро, вы штробите.
Да, кстати, вот сейчас по профессиям тоже пройдемся. Кто рано теряет слух у нас, да, так.
Нет, но он пришел в наушниках. Он говорит, да я без, всегда, я не могу без них жить. Вот, и, в общем-то, то есть такая человек нагрузка... заработал себе, по сути, профессиональную тугоухость, слушая беспрерывно музыку. Сейчас, конечно, наушники не те, что были раньше. Сейчас есть шумоподавление активное. Это, конечно, очень большой плюс.
То есть наушники надо выбирать обязательно шумоподавлением и на всю ушную раковину, правильно? Вот вы не любите вот эти вот наушники. Я просто знаю, что Лора не любит вот эти вот капельные.
Ну да. Но,
ругаются. А почему?
Ну, в принципе, хорошее шумоподавление сейчас есть и в них.
Да.
То есть если есть качественное шумоподавление, то это плюс. Потому что, например, тоже метро взять, там очень громкие звуки. То есть порядка 80 дБ человек, рев этого метро, больше даже, там 90. И для того, чтобы слышать музыку, нужно прибавить еще над этим. То есть нужно еще над прибавить. Если у человека некачественные наушники, и он постоянно, каждый день совершает переезды, то рано или поздно это может привести к снижению слуха. Вот.
А тем более, если ты начинаешь с раннего возраста уже там.
Да, да.
Поэтому... С начальных классов, ну или хотя бы хорошо, подросткового, то что будет к 40 годам?
Да, ну вот современные наушники, они обладают этим шумоподавлением, и они, конечно, менее неприятны, менее травматичны для развития тугоухости. Но, тем не менее, если даже в них человек постоянно слушает запредельную громкость, то это не спасет его от тугоухости.
Понятно, все рано или поздно, кто любит музыку, громкую музыку,
беспрерывно слушающий.
Беспрерывно слушающий. А, кстати, вот сколько вот, ну вот, хорошо, о гигиене слуха мы поговорим сейчас, но сколько вот в день можно музыки спокойно, громко, в хороших наушниках, шумоподавлением слушать?
Ну, если...
Часов. Ох, хорошо, я сошла.
Если это музыка на... в физиологическом диапазоне громкости, то, в принципе,
вот
можно... Вы
еще понять физиологически. Как понять?
Ну, вот если говорить про наушники без шумоподавления, да, то считается так, что если человек в наушниках, угу, находясь в наушниках и слушая музыку, может понять, что ему говорит рядом человек, то есть он слышит его, это то
разве,
это нормально.
Это разве нормально так слушать музыку?
Это нормально. Это нормально. То есть, если человек не слышит говорящего, то ему нужно убавить.
Вот, мне кажется, если тест провести сейчас, даже вот спустясь где-нибудь в метро, или просто даже вот выйдя и увидя всех практически в наушниках, скажут, это ненормально. Вы что, какие советы даете? Как я буду слушать музыку, если мне нужно еще с кем-то, собеседником говорить? Поэтому да.
Ну, к сожалению... Ничего не поделаешь.
К сожалению, так. Ну, еще пару советов для всех наших слушателей, потому что эфир заканчивается. Как сохранить свой слух? Я понимаю, что эти пару советов можно еще часа на три, но тем не менее.
Ну, во-первых, нужно тщательно следить за состоянием носа. То есть, если возникает простуда, необходимо капать сосудосуживающие капли, если это нужно. То есть, не запускать воспаление.
Так.
Если у человека возникает нарушение слуха, если он чувствует, что заложенность не проходит, необходимо сразу же обратиться к врачу, не ждать ничего. Нельзя слушать музыку на очень громкой интенсивности. Нельзя лазить в ухо посторонними предметами. Если хочется почистить ухо, нужно взять салфетку или полотенце и, намотав на мизинчик, пройтись вокруг слуховой вокруг ушной раковины, и этого достаточно. То есть дальше лазить нельзя. Вот, пожалуй, все, что я могу вам сказать. Конечно, советов гораздо больше, но...
Это уже тема следующего эфира. Спасибо, да, вам большое, было очень интересно и познавательно. У нас в гостях был ведущий научный сотрудник отдела сурдологии и патологии внутреннего уха ГБУС НКИО имени Сергеевского департамента здравоохранения города Москвы, врач-сурдолог, уториноларинголог, кандидат медицинских наук Елена Викторовна Байбакова. Спасибо.
Спасибо.